Сознательную творческую жизнь лет 50 назад представляет, как мне кажется, особый интерес. Я бы, например, не хотел родиться на 50 лет раньше или на 2 десятка лет позже. Я счастлив, что жил и работал на рубеже двух эпох. Моему поколению открыты многообразные горизонты будущего, и одновременно с этим, если оно, это поколение, оглянется назад, в истоках его пути жили и творили Лев Толстой, Максим Горький, Шаляпин, Станиславский. На наших глазах Родина совершила гигантский скачок в своем развитии и вырвалась в самые передовые страны мира. На рубеже моего поколения удивительно ясно выступает в их подлинном масштабе прошлое, настоящее и будущее. Вот почему я бы и не хотел жить и работать в другие годы.
Алексей Попов в 1911 году. Гибель надежды Гейрманса. Первая студия МХАТ. Роль Дантье. 1916 год. Неизлечимый, по рассказу Глеба Успенского. Первая студия МХАТ. Роль Дьякона. 1916 год. В кинофильме «Тайна исповеди». В кинофильме «Аннушкино дело». Портрет Станиславского с дарственной надписью «Милому идейному мечтателю Алексею Дмитриевичу Попову на добрую память от искренне любящего и ценящего его Станиславского». Апрель 1918 года. Портрет Качалова с надписью «Алексею Попову, талантливому актеру и хорошему товарищу, с лучшими пожеланиями». Май 1918 года. Портрет Гиацинтовой с дарственной надписью «Очень мне милому и дорогому Алёше. Привет Андрею Алексеевичу. Ваш друг Соня. 1 мая 1918 года». Портрет Вахтангова с дарственной надписью «Талантливому, милому и чудесному Алёшу. Вспоминайте студию добром, какая бы она ни была, какой бы она ни стала. Я знаю, я верю, что вы вернетесь. Любящий вас Вахтангов. Май 1918 года». Группа актеров театра студийных постановок в центре Алексей Дмитриевич Попов, Кострома, 1920 год. Анна Александровна Попова, 1920 год. «Рай и ад» из комедии «Мереме», третья студия МХАТ, 1924 год. «Веринея» Сейфулиной и Правдухина, третья студия, 1925 год. «Разлом» Лавренева, театр Вахтангова, 27 год. Портрет Кузы в роли Годуна с дарственной надписью, подаренной в 28-м году в связи с сотым спектаклем «Разлома». В роли капитана в кинокомедии «Два друга. Модели подруга». Фильм поставлен Алексеем Поповым в 27-м году. На съемках кинокомедии «Крупная неприятность», 30-й год, постановка Попова. В роли клубного режиссера в этом фильме. с Николаем Погодиным, 32-й год. Поэма о топоре Погодина, Театр революции, 31-й год. Дмитрий Орлов в роли Сталевара Степашки. Бабанова в роли Анки. Астангов в роли Гая в «Моем друге Погодина», 32-й год. Бабанова в роли Маши «После бала Погодина», 34-й год. Репетиция «Ромео и Джульетты», 35-й год. Алексей Дмитриевич Попов, художественный руководитель Центрального театра Красной Армии, 37-й год. Первая постановка в Театре Красной Армии, год 19-й, Прута, 36-й год. Укрощение строптивой, Добржанская и Пестовский, 37-й год. Полководец Суворов, Бахтерева и Разумовского, 39-й год. Давным-давно Гладкова, 42-й год. В роли Шуры Азаровой, Любовь Добржанская. Сталинград Сычепурина, 44-й год. Петр Константинов в роли Кудрова. Хмелев Иван Грозный в драме Толстого «Трудные годы». МХАТ, 45-й год, генеральная репетиция. Постановка совместно с Кнебель. «Степь широкая» Винникова, 49-й год. Постановка совместно с Акунчиковым. Константинов в роли Якименко. Людмила Фетисова в роли Верки Березиной. Андрей Попов в роли Слезкина. Ревизор. Постановка 51-го года. Хохлов и Андрей Попов. Репетиция с Добржанской. Касаткина и Андрей Попов. Поднятая целина. Постановка совместно с Шатриным, 57-й год. Мария Осина Кнебель и Алексей Дмитриевич Попов со студентами ГИТИСа. Алексей Дмитриевич со студентами своего режиссерского курса ГИТИСа. На отдыхе. Алексей Дмитриевич и Андрей Алексеевич Поповы. Алексей Дмитриевич Попов, 1961 год.
Дорогие товарищи, коллеги, мы только что услышали голос и увидели фотографии, характеризующие жизненный путь человека, имя и талант которого оставили большой след в истории советской культуры. Вчера была 93-я годовщина со дня его рождения. Алексей Дмитриевич Попов не дожил до своего 70-летия всего несколько месяцев. Казалось бы, значительная дистанция отделяет нас от дня его кончины, 18 августа 1961 года. Но у деятелей театра, у театральных педагогов и теоретиков театра, и особенно у нас, актеров Центрального театра Советской Армии, такое ощущение, что все эти годы он был с нами. Настолько велик был потенциал его таланта, масштаб его мысли, обаяние его неповторимой личности. Мы отмечаем эту годовщину в преддверии 40-летия Великой Победы. И хорошо помним, что Алексей Попов не только принадлежал к поколению первопроходцев русского драматического театра эпохи Октября, но и явился создателем в советском театре школы героико-патриотического и военно-исторического спектакля. В сегодняшнюю активную работу наших театров по подготовке спектаклей к 40-летию Победы фундамент закладывал Алексей Дмитриевич. Его художественные открытия и его теоретические обобщения являются оружием, которое не покрылось пылью и ржавчиной. Попов по-прежнему в боевом строю советского театра, советских вооруженных сил. Разрешите по поручению Президиума правления Всероссийского театрального общества, Центрального академического театра Советской армии и Театрального института имени Луначарского открыть вечер, посвященный жизни и творчеству народного артиста Советского Союза, лауреата государственных премий СССР, доктора искусствоведения, профессора Алексея Дмитриевича Попова. Разрешите предоставить слово Нее Марковне Зоркой, которая внесла большой вклад в изучение наследия Алексея Дмитриевича своими двумя книгами о его жизни и творчестве. Пожалуйста, Нее Марковна.
Очень темпераментно и красиво прозвучала речь Людмилы Ивановны Касаткиной, или Люки, как Алексей Дмитриевич называл ее на репетициях. Вклад Алексея Дмитриевича Попова изучается студентами. Все прекрасно знают название его спектаклей. Действительно, его огромный путь, этапы этого пути. Поэтому пускай никто не боится, я не собираюсь рассказывать то, что знает у нас действительно первокурсник. Но вот о чем думаю я, действительно мне пришлось и при жизни Алексея Дмитриевича, и вот совсем недавно обращаться к его жизни заново, совсем недавно вот пересмотреть все, что осталось связано его наследием. Вот что немножко беспокоит меня. То, что молодежь уже не знает того живого, очаровательного, обаятельнейшего человека, каким был Алексей Дмитриевич. Мемуаристы постарались нарисовать немножко иной портрет, не тот, каким вот помним мы все Алексея Дмитриевича. Алексей Дмитриевич в мемуарах, в статьях предстает порой суровым, несгибаемым, нелюдимым, мрачным. Действительно, он был человеком трудным во многом, но за этим всем крылась такая доброта, такая непосредственность, какая-то детскость, которую он сохранил до последних дней. Вот где они? Я думаю, они и в дневниках Алексея Дмитриевича, в письмах, которые скоро, к счастью, будут выпущены как третий том «Наследие Алексея Дмитриевича Попова», осуществленное издательством ВТО. Это будет большая радость для всех, кто любит этого замечательного художника. И вот когда я думаю о том, откуда же эта чистота, эта незамутненность, эта действительно человеческая принципиальность, которая всегда сопровождала все поступки Алексея Дмитриевича, все его деяния, даже если он был неправ, он все равно всегда был душевно чист. Я думаю, что она в почве, в той среде, в тех людях, которые окружали его с детства. Алексей Дмитриевич поистине человек из народа. Он вырос в, ну, самой, что ни на есть, народной среде, на окраине Саратова, под Лысой горой, в рабочем квартале. Но никогда Алексей Дмитриевич не кичился своим пролетарским происхождением. Даже когда в 20-е годы, в начале 30-х, это могло идти человеку на пользу, Алексей Дмитриевич всегда писал «из мещан». Так сохранились его анкеты. А отец его был рабочим кондитерской фабрики. Только в последние годы он работал табельщиком. Брат его был чертежником. Муж сестры Клавдии Дмитриевны был токарем. То есть это действительно рабочие. Но какая духовная значимость, какая интеллигентность, какая талантливость жила во всех этих людях. Вот именно это и будет, наконец, известно читателям, когда выйдут письма Алексея Дмитриевича. Свой первый спектакль он поставил в рабочей студии в поселке Бонячки, в Вичуге. Это была «Гибель надежды», которую он возобновил, но по-своему сделал. По спектаклю первой студии МХАТ, где он сам играл в премьеры. И опять-таки, вот эта неотрывность его от русской провинции, от Волги, которую он любил, от деревни, от рабочей окраины, она всегда сквозила в его спектаклях, в его замыслах. Именно поэтому «Веринея» – первый подлинный шедевр Попова и первая постановка, которая принесла ему, можно сказать, мировую славу, она замешана, мне кажется, вот на этом черноземе его детских, его юношеских впечатлений, воспоминаний. «Веринея». У нас уже что-то классическое, что-то такое монументальное в воспоминаниях. Это был спектакль удивительно живой. И Алексей Дмитриевич, работая над ним, искал, как он пишет в дневнике, страну березового ситца. Он искал легкие серовские краски. И вот эта легкость, это море народной жизни, оно и поразило в спектакле «Веринея», где молодые и прекрасные Щукина Алексеева сумели сыграть, вернее, прожить в этом спектакле любовь, которая поразила и Москву, и Прагу, и Париж. Вот этот первый действительно всесоюзный и всеевропейский успех Попова нужно вспомнить, мне кажется, и с него начать сегодня наши воспоминания.
Валерий Абрамов читает фрагмент о Веринее из книги Алексея Дмитриевича и письмо Алексея Дмитриевича к Лавренёву по поводу разлома.
Анатолий Васильевич Луначарский отметил «Веринею» в третьей студии МХАТ как постановку исключительную, указывающую новый путь театру. Спектакль был показан на международном фестивале во время гастролей в Париже. Зрительный зал раскололся на две части. Одна состояла из разного рода белых эмигрантов, другая – из публики, настроенной благожелательно к Советскому Союзу. Одни и те же реплики вызывали аплодисменты одной половины зрительного зала и протестующий свист другой. Паузы из-за бурных и противоречивых реакций были иногда огромны. Спектакль и без того длинный окончился на полчаса позднее, и, несмотря на это, никто из зала не двинулся. Монолог молодого солдата Горюнова слушали белогвардейцы-монархисты, сидевшие в зрительном зале. Этот монолог каждой своей фразой вызывал целую бурю свиста, криков, топота. Да это и не мудрено, если вспомнить текст. Название «Нижний чин» отменяется. Теперь почетное звание «Солдат». Аплодисменты и протест. Какой тебе нижний? А кто верхний? Нету больше нижнего. Аплодисменты, свист, топот. Эх, я в Романовку съездию. Энтот Ковыршин Алексея Петровича сын в прапорщики вышел, в офицеры. Вместе на побывку в одном вагоне ехали. Я ему говорю: Степа, дай закурить. А он мне: я тебе не Степа, а офицер теперь. А ты нижний чин, дисциплины не знаешь. При всем при вагоне. Я как скраснел тогда. Нарочно съездил. А ну скажи, мол, я теперь кто? Нижний чин? Ах, язвите в душу. На-ка, мол, выкуси. Был нижний чин, да весь кончился. После этого монолога зрительный зал бушевал несколько минут, пока не утих. В оценке Веринеи опять отличилась газета «Белой эмиграции. Возрождение». Уже одно заглавие статьи красноречиво выражало мнение этой газетки. Рецензия называлась «ГПУ в Одеоне». Автор уверял читателей, что для создания соответствующего настроения в зрительном зале были умело рассажены чекисты. Таким образом, успех и политические рукоплескания были обеспечены. Веринея удержалась в репертуаре третьей студии надолго, справила сотое представление и продолжала жизнь. Из письма Алексея Попова Борису Лавреневу, 19 апреля 1926 года. Глубоко уважаемый Борис Андреевич, разрешите обратиться к вам с письмом, не будучи лично знакомым. Репертуарная комиссия нашего театра хотела бы установить с вами деловую связь на предмет получения от вас пьесы на современную тему. Не скрою от вас, что нам очень нужна пьеса к десятилетию октября.
Период разлома Алексей Дмитриевич совмещает работу в театре Вахтангова с работой на фабрике «Совкино», где ставит свой первый фильм, комедию «Два друга, модель и подруга».
Из стенограммы выступления Алексея Дмитриевича Попова о работе над кинокомедией «Два друга, модель и подруга». Мне хотелось решить такую задачу. Изнутри найти какие-то национальные, родные характеры из нашей советской действительности и развернуть эти характеры на родной природе. Создать на отечественной почве некий вариант популярной комедии «Наше гостеприимство», где в главной роли Бестер Китон. И так же, как там трогательно смешна первая американская железная дорога, так и здесь пароходишки, шлепающие по нашим мелководным рекам со скоростью 3 км в час. Помню, меня очень радовал и увлекал такой кадр. Я брал цветущий луг, весь смеющийся глазами ромашек, и по этому цветущему лугу вдруг совершенно неожиданно начинает идти пароходик. Видны его каюта, труба, мачта, а корпус утопает в реке. Она тоже не видна. И такое впечатление, что по лугу пешком идет пароход, и, посмеиваясь над ним, его обгоняют мчащиеся верхом всадники. Для натурных съемок мы долго выбирали красивые речушки, поля и перелески. Из стенограммы выступления Бориса Васильевича Щукина на совещании в театре Вахтангова 23 июня 1932 года. Часто мы, актеры театра Вахтангова, склонны набрасываться на формальную сторону. Она усваивается нами довольно легко, мы за нее хватаемся. По линии внутренней, по линии вскрытия содержания, у нас дело обстоит труднее, чем по линии некоторых формальных вещей. Причем должен сказать, что у Попова Алексея Дмитриевича в этом смысле была довольно крепкая рука, и благодаря ему во многих пьесах мы имели выводы именно по линии углубления, вскрытия содержания, по линии некого пропорционального сведения содержания с формой. Те пьесы, которые выходили из-под других рук, хромали тем или иным недостатком. Либо форма преобладала, либо бросится на содержание. А так как в этом смысле не было крепкой руки, то содержание бывало расплывчато или актер пускался вплавь. Когда Алексей Попов ставил спектакль, у него было совершенно определившееся задание по внутреннему вскрытию и по формальным движениям. Он давал задание общее для актерского состава. Такая-то манера игры, пускай неверно понятая, но это было определенное задание, и спектакль получался полный, носящий некое содержание такой-то формы. Актеры играли единым способом.
В 1930 году Алексей Дмитриевич покидает театр Вахтангова. О новом этапе в его жизни и последующих страницах его биографии рассказывает замечательный творческий соратник Алексея Дмитриевича Мария Осина Кнебель в своих воспоминаниях. Фрагменты воспоминаний прочтет Людмила Семеновна Антонюк. Пожалуйста. Алексей Дмитриевич Попов из воспоминаний Марии Осиной Кнебель. Познакомились мы странно. Несколько человек из МХАТ записались в кружок по эстетике. Он был образован для актеров всех московских театров. Я интересовалась философией со времен Чеховской студии, вел занятия Кеменов. Каждому из слушателей он предлагал делать самостоятельные сообщения. В день знакомства с Алексеем Дмитриевичем я выступала на тему «Кант». И очень волновалась. Говорила без марксистского отношения к великому философу. Просто говорила, что вычитала в подлиннике, что осталось в памяти из долгих разговоров с увлекавшимся философией Михаилом Чеховым. В перерыве ко мне подошел высокий человек, ткнул меня кулаком в плечо и спросил: «Это правда, что вы из МХАТ?» «Правда», — отвечала я. Он смотрел внимательно, и кто-то спросил: «Вы знакомы с Поповым?» Мне даже в голову не пришло, что ткнувший меня в плечо человек, тот самый Попов, на чьих спектаклях я смеялась, плакала и аплодировала. С момента нашего знакомства, а потом дружбы с Алексеем Дмитриевичем, все дальнейшие его спектакли я воспринимала уже сквозь призму его собственных рассказов о работе над ними. Человек по натуре замкнутый, он страстно искал дружбы. И мы дружили вчетвером. Нисон Абрамович Шифрин, Юрий Иванович Пименов, Алексей Дмитриевич Попов и я. Около спектаклей, которые каждый из нас делал в разных театрах, закипали новые дружеские связи, но домашняя глубокая дружба между нами оставалась неприкосновенной. Почти через 10 лет нашей дружбы, однажды вчетвером, мы поставили первый гром Маргариты Алигер. Нам не повезло. Спектакль после нескольких представлений был снят. Хорошо, что сохранились эскизы декораций Шифрина и Пименова. Даже от нас, с Поповым, они скрывали свое авторство. Им хотелось совершенно раствориться в общей работе и высказаться вдвоем, как делают два друга-режиссера, когда можно только гадать, что в спектакле сделал один, а что другой. О том, что спектакль снят, мы узнали из газет. Мы перезвонились, и все во главе с Маргаритой Осиной Алигер собрались в маленьком кабинетике Алексея Дмитриевича на 5-м этаже Театра Советской Армии. Нас всех поразило мужество Алигер. Удар был нанесен ей, этой маленькой, казалось бы, беззащитной женщине, привыкшей думать стихами. Алексей Дмитриевич вел себя как хозяин небольшого приема. Мы пили кофе, ели пирожные, смеялись. Алексей Дмитриевич предложил Шифрину и Пименову забрать эскизы. Мы еще раз полюбовались ими, и только тут художники признались, кто над какими работал. Мы много разговаривали с Алексеем Дмитриевичем, спорили, были откровенны в своих оценках творческого и жизненного поведения друг друга в такой мере, что нередко оба перегибали. И, казалось, могли порвать навсегда, но на дружбе поставить крест. Проходило какое-то время, и вмешательство Шифрина или Пименова заставляло нас трезветь, и мы снова так же запойно говорили и спорили друг с другом. Я редко спорила с кем в жизни, чаще подчинялась обстоятельствам. Алексей Дмитриевич был, пожалуй, единственным человеком, спор с которым был мне необходим.
Я была убеждена, что, не доспорив, мы не сумеем принести пользы тем, перед кем мы в одинаковой мере ответственны, будь это актеры или ученики в ГИТИСе. Меня удивляло, что Алексей Дмитриевич скорее мрачноватый, замкнутый, неразговорчивый в жизни, в творчестве склонен был к комедии, к легкости, к шутке. У меня же характер, по его словам, скорее легкомысленный, общительный. Алексей Дмитриевич обвинял меня в том, что у меня много времени уходило на трёп. А мечтаю я не о комедиях, а о трагедиях Шекспира. Люблю Горького, не говоря уже о всех символистах. Он ругал меня западницей, а сам вновь в который раз перечитывал Анатолия Франса, Бальзака и Мопассана. А Шекспира он знал так глубоко и подробно, что мог бы поспорить с любым шекспироведом. Он его любил. Любил его темперамент, стихию, контрастность, прозу, взрываемую стихами. Лир, о котором мы мечтали вместе с Хмелевым, не был подарен судьбой. Но в ГИТИСе мы почти каждый наш общий курс кончали одной из пьес Шекспира. «Вензорские проказницы», «Двенадцатая ночь», «Король Лир», «Незавершенная буря». Кроме того, Алексей Дмитриевич настаивал, чтобы студенты в своих самостоятельных работах обязательно хлебнули бы Шекспира. На мне лежала обязанность довести эти работы до показа Попову, и он решал, что из них мы будем показывать кафедре и зрителю. Среди профессиональных критиков у Попова не было друзей. С большинством из них он ссорился, выступая на множестве всяческих конференций. Он любил Бейджиева, ценил мнение Борщаговского, но собственно критической средой никогда не искал общения. Вероятно, от того, что было у него мало друзей. Алексей Дмитриевич с тем, кого однажды назвал другом, уже никогда не изменял своего отношения. К таким людям относится Владимир Семенович Кеменов. Подружившись с ним в период лекций по эстетике, Попов до конца своих дней был к нему искренне привязан. Кеменов за долгие годы, прошедшие после семинара по марксистской эстетике, стал академиком, и любой свой спектакль Попов в первую очередь показывал Кеменову, а потом подробно рассказывал мне о том, что говорил ему Владимир Семенович. Особый душевный порыв Алексея Дмитриевича я испытала, когда после тяжелой болезни встал вопрос о летнем отдыхе. Попову уезжали в какую-то деревню, деревню хвалили за рыбалку и красивую местность. Алексей Дмитриевич уговорил мою мать не думать ни о каких санаториях и везти меня в деревню. Они снимут нам избу и встретят нас на конечной железнодорожной станции. Оттуда по реке добраться будет совсем просто. Мы поехали. Провожал нас со всеми необходимыми тюками Кеменов и сдал нас на руки Алексею Дмитриевичу и Андрею, которому в те годы было лет 12. Нас усадили в лодку, Андрея посадили за руль, Алексей Дмитриевич сел за весла. Плыли мы против течения. И я тогда же подумала о том, что Попов – истинный волгарь, что ему река, весла, рыбалка куда более по нутру, чем жизнь в городе, в театральной коробке. Лето, проведенное в деревне, нас очень сблизило. Это было лето, в течение которого он и я выздоравливали. Он после болезни нервов, не позволявшей ему довести до премьеры Ромео и Джульетту, а я после тяжелой операции. Я видела Ромео и Джульетту дважды. Спектакль имел успех, как всегда, зрители были в плену у Бабановой Джульетты. Нравился Останков Ромео, который как бы заявлял свое актерское право на Гамлета. Я до сих пор помню замечательную режиссерскую паузу, с которой начинался спектакль. Родня и слуги Капулетти и Монтекки дрались. Дрались на шпагах, кинжалах. Высвечивались разные группы, отдельные лица, фигуры. Пауза казалась ожившей картиной времен Ренессанса. Я рассказала о своем впечатлении Алексею Дмитриевичу, и он с интересом слушал. Потом его вызвали в Москву, а вернувшись, он мимоходом рассказал, что из театра революции ушел, и что теперь его зовут в новый театр. Театр Дома Красной Армии. Пока это всего лишь краснозаменный зал ЦДК, где вместо сцены была эстрада глубиной в 6-7 метров, а все сценическое хозяйство напоминало скорее полулюбительское предприятие. Дома к этому известию отнесли спокойно. Пусть поступает, как решил, сказала жена Алексея Дмитриевича Анна Александровна. Ему работать, ему виднее. Алексей Дмитриевич строил планы, мечтал. Я понимала, что им движет азарт. Азарт, который гонит его к неведомому. Немирович Данченко еще до 1941 года, до войны, приглашал Попова в АМХАТ. Он считал необходимым усилением МХАТовской режиссуры. Попов, по наблюдению Владимира Ивановича, соответствовал типу режиссера, который виделся ему в АМХАТ. Пьесу, которую ждал Немирович, ждали Хмелев и я, «Трудные годы», Алексей Николаевич Толстой читал уже в Амхат после смерти Владимира Ивановича. Хмелев выполнил завет Немировича Данченко, он как главный режиссер МХАТ и как исполнитель центральной роли пригласил Попова на постановку «Трудных годов». Встреча с Хмелевым стала событием в жизни Алексея Дмитриевича. Встретились два человека, для которых театр ежедневная, ежесекундная отдача ему была смыслом их жизни. Кандидатуру Петра Владимировича Вильямса выдвинул Хмелев. Попов охотно согласился. Вильямс был художником, которого признавали и любили все московские художники. Помню нашу первую встречу в кабинете Хмелева в театре. Хмелев начал с того, что решил откровенно сказать Попову, какой у него трудный, сложный характер. Вильямс и я об этом знали, но Хмелев настаивал, чтобы и Попов был готов к тому, чтобы работа будет с ним трудной, что Леонид Миронович Леонидов назвал Хмелева когда-то типом, которого следовало бы вывести в какой-нибудь пьесе в качестве отрицательного персонажа. Попов успокоил Хмелева, сказав, что и у него очень плохой характер. «Меня не любят за одержимость», — сказал он. Тогда Хмелев сразу спросил, верит ли Попов, что он сыграет Грозного. Попов отвечал уверенно, что если бы не верил, ни за что бы не взялся за постановку. Пьеса нам понравилась. Нашу первую рабочую встречу мы решили провести дома у Петра Владимировича Вильямса. Петра Владимировича мы застали за мольбертом, он уже что-то сочинял. Мы встретились вечером, а расстались под утро. Нам ставили в театре выгородку, и мы бродили по ней. Я держала в руках текст и подсказывала его Алексею Дмитриевичу. Он проигрывал все за всех действующих лиц и фиксировал каждый переход в своем экземпляре. Время подготовки к мизансценированию, проведенное бок о бок с Алексеем Дмитриевичем, было для меня высокой школой режиссуры. Атмосфера высокого духовного напряжения захватила Попова, Вильямса, многих других из участников «Трудных годов». Можно сейчас как угодно рассуждать о том, стоила ли данная пьеса такой отдачи духовных и физических сил, какой смысл рассуждать по этому поводу. Это было. Вспоминал же Попов время постановки «Трудных годов» как период вдохновенный и захватывающий. Хмелев до начала репетиции долго извинялся перед Поповым, потом сказал: «Алексей Дмитриевич, вы должны меня понять. Мне все всегда объяснял Немирович. Даже Станиславская считала, что объяснять умеет только один Немирович. Я боюсь, что вы начнете мне объяснять, и я перестану верить. Но ведь сказки слушали, это другое дело. Сказки про него, про Грозного. Я слушаю о нем, и мне интересно. Я его еще не знаю. А когда вы будете мне рассказывать, как я стану Грозным, вы будете рассказывать обо мне. И я этого боюсь. Как же быть? А вы не показывайте, и я все пойму. А если я не то покажу?» Хмелев взмолился: то, и напомнил нам, как просил Попова показать, как бояре входят в храм, как молятся, как шепчутся друг с другом. Такие блиц-показы происходили и в Успенском соборе, и по дороге в Загорск, и в мастерской МХАТ, где мы все вместе рассматривали парчевые шубы бояр. Поняв и успокоившись, что его показы не подавят инициативу Хмелева, Попов, показывая, импровизировал смело и талантливо. Найдя мизансцену, просил Хмелева произнести текст, а сам, подправляя себя, мизансцену тела. Хмелев радовался таким репетициям, говорил, что надо попробовать выйти на зрителя на сцену вдвоем. Он, Хмелев, будет озвучивать, в этом он себя чувствует сильнее, а Попов возьмет на себя пластическую сторону роли — балет, как говорил Хмелев. Процесс репетиции создал вокруг Алексея Дмитриевича большое количество людей, объединенных огромным уважением к его незаурядной личности, к умению работать с актерами, к таланту построения массовых сцен. Атмосфера репетиции, несмотря на множество трудностей, была радостной. Конец трагичен. На первой генеральной репетиции в гриме и костюме умер Николай Павлович Хмелев. Спектакль все же был поставлен. Роль Грозного была сыграна другим актером, но это уже другая новелла, другая история.
Спасибо. Сейчас мы возвращаемся в начало 30-х годов. Театр революции. Звучат голоса Николая Погодина, Михаила Астангова, Марии Бабановой.
Попову нужна была пьеса. По-моему, он предвидел крах старых драматических сюжетов, бесконечно повторявшихся в 19-м столетии. Но главная новь, которая стучалась за кулисы театра, сильный и свежий ветер 30-х годов лишь начинал проникать за кулисы, и никто еще не мог себе представить, что столь изящная актриса с ее ювелирным мастерством, как Мария Ивановна Бабанова, будет играть работницу с Уральского завода. Попов что-то знал. Он был слишком серьезным человеком, чтобы, присматриваясь ко мне, не знать, чего он хочет. И когда я со всем жаром начинающего автора и увлечением молодого человека рассказал историю о том, как на Урале была открыта нержавеющая сталь, и как мы научились делать свои топоры, которых до сих пор в России делать не умели, он посоветовал мне решительно: пиши. Не знаю, у кого явилась мысль поехать на Урал летом до репетиций и посмотреть те самые златоустовские заводы, где в действительности происходило действие пьесы. Мне кажется, там, на златоустовских заводах, Алексей Дмитриевич и поставил всю пьесу.
За свою жизнь я встречался со многими режиссерами кино и театра. Алексей Дмитриевич Попов был одним из самых близких и любезных моему актерскому сердцу. Прежде всего, этот прекрасный художник умел видеть в актере то, что не видит никто другой. То, что Попов поручил мне роль Гая, большевика, вышедшего из рабочего класса, удивило не только окружающих, но и меня самого. Николай Федорович Погодин сказал тогда: ну, это, насколько я знаю, четвертая авантюра Алексея Дмитриевича в смысле распределения ролей. Он имел в виду Щукина, Павла Суслова, Веринея, Дмитрия Орлова, Степашку и Бабанову, Анку в поэме «О топоре». И вот, наконец, меня.
Ведь ничего же нет. Завод без окон. Без дверей, станков нет?
Нет.
Рам нет?
Нет.
Стекла нет?
Есть! Все есть!
Товарищ Гай, Гай, Гай.
Здравствуйте, здравствуйте, товарищи, здравствуйте, здравствуйте. Ксения Ивановна, записывайте.
Пишу.
Белковский отвечает за расквартирование водопроводчиков и землекопов.
Я?
Да-да-да, ты. Ну. Из водоканала персонально отвечает инженер Вострецов при помощнике Зильберте.
Зильберте?
Григорий, надо собрать актив. Люди растерялись, паника.
За прокладку труб и водозабор Максиму...
Я тебе говорю.
А я говорю Максиму, объявляется строгий выговор за опоздание со сдачей порученных работ. Ксения Ивановна, записывайте.
Да-да.
Максим одновременно отвечает за подготовку и приемку германских железных рам. Ему предлагаю немедленно связаться с нашим агентом на станции Негорелой, обменявшись молниями, и ответ сообщить мне к 5 часам.
Есть!
Ну, иди, иди.
Иду, иду!
Милый, какое вам дело, что он милый? Пожалуйста, без милых. Мы сами знаем, что он милый. Я вот сейчас возьму первое и напишу ему письмо, что я его очень... Да, легко сказать. Как же я ему первое напишу? Уважаемый товарищ Кременской, я вас второй месяц очень... Вот скажет дура. А может, написать «Любви все возрасты покорны»? и выйдет, что я несовершеннолетняя. Окончательно не знаю, чего написать. Не голова, а редька. Не писала же я таких писем, и никто нас этому не учил. Еще кланяемся, и с тем до свидания. Еще кланяюсь вам, товарищ Кременской, и с тем до свидания. А как составляла Татьяна письмо Евгению Онегину? Сказать правду, Татьяна-то была поумнее меня. Куда она прячет сочинение Пушкина? А где же Пушкин? Где-то он был сейчас. Надо же мне учиться. Ах, вот он! Вот он сам Пушкин. Уж небо очень задушало. В деревне, где скучал Евгений, он слушал Ленского с улыбкой. Сердечный друг, ты не здоровая. Оставь меня, я влюблена. Вот оно начинается. Ой, у меня даже сердце трепещет. Я тоже, наверное, нездоровая. Я вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. Ой, хорошо, ой, хорошо, и складно, и трогательно.
Из письма Марии Ивановны Бабановой к Алексею Дмитриевичу Попову, 1953 год. Глубоко почитаемый и неизменно дорогой Алексей Дмитриевич, я очень часто вспоминаю время работы с вами и всегда мучаюсь от мысли, что не умела, да и до сих пор не умею дать понять тем людям, к которым я отношусь особенно хорошо и высоко, если можно так сказать, не умею дать понять это свое особенное отношение. И мне бы хотелось хоть с таким безумным опозданием, чтобы вы знали, что в моей актерской жизни вы были единственным режиссером и человеком, которому у меня громадное чувство благодарности, который научил меня многому, иногда, может быть, и сам не все об этом зная, и который дал мне гораздо больше, чем он об этом думает. Если бы в жизни могли бы еще произойти чудеса, и мне посчастливилось бы встретиться с вами в театре, вы смогли бы в этом убедиться. Ну вот, простите за сантименты. Их в свое время мы очень часто старались выбросить из своей жизни. Но оказалось, что без этих вещей жить скучно и не хочется. Крепко вас помню. Вспоминаю с неизменным сожалением, что жизнь разделила меня от вас. И очень вас люблю, как художника и как человека.
С 1935 года Алексей Дмитриевич Попов, художественный руководитель Центрального театра Советской Армии. Первую пьесу, которую он выбрал для постановки, была «Год 19-й». И мне очень хочется, чтобы мы с вами сейчас поприветствовали находящегося в зале автора этой пьесы Иосифа Леонидовича Прута. Иосиф Леонидович, придите к нам, пожалуйста, посидите с нами. Ни одна пьеса ваша была в театре поставлена. Будьте любезны. Сейчас прозвучит фрагмент из записи его замечательного спектакля 37-го года «Укрощение строптивой». Звучат голоса Любови Добрыжанской и Александра Иванова.
Котик! Слышал я, вас так зовут.
Вы глуховаты на ухо, должно быть. Меня зовут все люди Катариной.
Ты лжешь. Тебя зовут Царапка Котик. Прелестный котик, иногда злой котик, но все же котик. Самый милый котик, какой, быть может, католичка. Котик из котиков. Конфетка, а не котик. Ну, слушай, котик, слушай, жизнь моя. Тебя повсюду до того возносят за красоту, терпение, кротость. Ты стоишь этого, что движим я желанием жениться на тебе.
Движим? Ну, тот же, кто сюда вас двинул, пусть выдвинет. Вас выдвинуть легко.
Но почему же?
Вы глупы, как скамейка.
Вот это так. Иди, садись скорей.
Ослы нас носят. Это их удел.
Нас носят женщины, то их удел.
Ну, для себя ищи другую клячу.
Ну, котик, тяжело тебе не будет. Я знаю, ты юна и так воздушна.
Воздушна я, но знаю, сколько вешу. Я молода, но осадить тебя всегда сумею.
Ах ты оса!
А ты осиновый чурбан.
И все же я верх над тобой возьму.
Ну, того видим, кто будет где.
О, сердитая оса!
Ах, я оса? Так бойся жала.
А что ж бояться? Взять его да вырвать.
Вырвать? Да знает ли болван, где это жало?
Ну, как где? Известно. Там, где хвостик.
Как же? Ведь жало в языке.
В чьем?
Да в твоем, когда ты завираешься. Прощай.
Так мой язык, где хвостик у тебя? Нет, котик, подожди, я дворянин.
А вот я испытаю.
А теперь слово предоставляется актрисе Центрального театра Советской Армии, которую вы прекрасно знаете, Нине Афанасьевне Сазоновой. Пожалуйста, Нина. Чуть поближе, Нинусь.
Просто меня попросили, да и мне и самой хотелось бы об Алексее Демидовиче сказать, как просто совершенно о другом человеке, когда он находится в предлагаемых обстоятельствах у других, нежели в театре. Понимаете, вот удивительно, я была студенткой, я пришла в театр, в студию в 34-м году, Алексей Демидович пришел в театр в 35-м году. Я была еще студенткой, мы Алексея Демидовича все очень боялись, все очень любили, боялись и очень ждали его всегда на все наши занятия в студии. Это просто был для нас праздник, потому что мы знали, что Алексей Демидович скажет вот то, что тебе даст возможность жить еще до его следующего посещения, может быть, даже, я не знаю, несколько месяцев. Вот такое у нас было всегда ощущение. Он давал студентам вот такие, смотрел, а потом говорил студентам, чтобы ему хотелось, как бы вот вы развивались, тут учились, занимались. А художественным руководителем моего курса была Елизавета Сергеевна Телишева из художественного театра. Поэтому они очень хорошо с Алексеем Демидовичем понимали друг друга, естественно. И, естественно, мы тоже понимали, что хотелось от нас Алексею Демидовичу. Но все равно, и потом я в театре, он пригласил меня работать в театр уже в 38-м году по окончании студии, и всю жизнь я была в этом театре, и сейчас я в этом театре, но я вспоминаю те годы войны и те годы вот в поездке на фронте, как вот такого Алексея Демидовича, пожалуй, мало кто знал. Это был удивительный человек. Вот с ним было просто так легко. Казалось бы, тяжело должно быть как-то. Мы все-таки, ну, в театре как-то он для нас был, ну, кумиром, что ли, я не знаю, для меня лично. Если я что-то и умею, если я что-то такое из себя представляю, то это только потому, что я ученица Алексея Демидовича Попова. Потому что он удивительно, как бы ни складывалась нам судьба в театре, но он удивительно над каждой ролью умел сказать тебе то главное, что другое не скажет. Я никогда не... Вот я часто вспоминаю, работаешь когда сейчас, и я часто вспоминаю один случай, который был у нас на спектакле, на репетиции «Степь широкая». Вот пришел Алексей Демидович, посмотрел весь прогон, и потом начал говорить, что надо и что бы ему хотелось. Одна актриса встала, это он говорил часа полтора. Одна актриса встала и сказала, ну ладно, Алексей Ильич, все это понятно. Понятно, чего вы хотите, но а как играть-то, сказала она. Алексей Дмитриевич встал и сказал: боже мой, я 1,5 часа говорю о том, что надо, она встала и говорит, как надо. И ушел с репетицией. Потом мы ей говорим: ну что ж ты наделала, ну что ж ты так его обидела. И все мы пошли, значит, к нему, и она пошла: ну извините, Алексей Демич, это просто, ну как. Но вот я именно говорю о том, что важно было в Алексея Демича, как в режиссере, например, для меня. Он всегда говорил о том, что надо, а как это придет. А вот что надо найти в роли? Вот это важно. И поэтому я всегда вспоминаю как-то этот случай. И всегда, когда работаешь, для меня Алексей Демич все время живой. И очень часто я прибегаю, когда вот очень трудно, и перечитаешь его, пересмотришь репетиции, какие-то записи тех лет, потому что всегда ходил на репетицию. А вот на фронте это был человек совершенно потрясающий. Он такой какой-то был даже, я вам скажу, слабее нас. Знаете? Ну, мы-то были уже, я была, это уже была у меня поездка не первая, а он-то впервые, мы сели из Свердловска, сели в поезд, он раскрыл чемодан и сказал, а Анна Александровна написала ему на каждом мешочке: здесь крупа, здесь сахар, здесь конфеты, здесь песок. Он раскрыл чемодан и говорит: ну вот, вот, берите, давайте мы установим дежурство, ехать долго из Свердловска еще на Москву, давайте, кто у нас будет готовить, значит, кто будет, сейчас давайте соберем все, значит, эти вот эти, а у нас у всех же были какие-то там запасы. И вот так мы с ним проехали, мы все готовили, он надевал фартук, мы надевали фартуки, когда были дежурные. Когда мы приехали на фронт и ехали все время, вы знаете, что у меня какое-то было, вот все время было такое ощущение, что Алексей Демич все время хотел что-то найти. Потому что он рано вставал, куда-то уходил раньше нас. Он никогда не позволил себе спать на кровати. Мы все спали на полу. Он сказал: нет, на кровати будут спать девочки. Она, я, Тося Романова. Они поют, им нужно беречь голоса. Так что нет, я буду спать на полу. Ну, мы, конечно, тоже сказать, как это мы будем спать на кровати, Алексей Дмитриевич, на полу. Нам всем стелили, мы спали на полу. На всех концертах он сидел. На первом концерте он сам вышел читать. Он читал рассказ Ардова. Укротитель, помните там, бухгалтер? Все сделал он рассказ потрясающий. И решили мы, что заканчивать концерт, конечно, будет Алексей Демич. Алексей Демич вышел. И так он растерялся. И так он... мы были у летчиков, зрительный зал, летчики, это были потрясающие совершенно зрители, они только что прилетели, и какие-то были бой, какой-то был такой у них удачный, хороший, и прошло какое-то время, и они сидели такие все живые какие-то, горячие какие-то все. И шел концерт очень хорошо, как-то, ну и у нас было с Тосей, мы пели, значит, у нас дуэт был русских народных песен, частушек, все. После нашего, значит, номера, мы обычно кончали, после нашего номера вышел Алексей Дмитриевич, все, как будто вот так идет, значит, пенсне, значит, бухгалтера играет. Все испугались, зрители. Испугались. Приняли его вначале просто потрясающе, он там слова говорил, какие-то приветствия. А потом просто боялись хохотать и смеяться, потому что это Алексей Демич Попов. А он от этого зажался. Он зажался, и чем больше он зажимался, тем труднее все у него шло, труднее. И мы стояли, и не знали, что делать, и как его успокоить. Ну, ушел он с этого, вышел и сказал: все. Больше, вот теперь я понимаю, что такой артист на сцене со зрителями. Все, это ваша такая, знаете, я уже отучился быть артистом, я уже со зрителем вот так вот выходить, разговаривать. Нет, все, вы теперь будете как вы. Я только буду вас приветствовать, буду вам делать замечания кое-какие, если будет нужно. И все, сели мы, значит, они там устроили такой ужин, сели мы, говорю: ну, Алексей Ильич, но все-таки мы за вашу премьеру. Он говорит: не дай бог, чтобы вы так играли премьеры. И все, и больше. Это все понимал. Я хочу сказать, а его, вот видите, какое-то удивительное свойство, которого я, например, не знала. Вот об этой скромности, об этой какой-то как это бы сказать, я даже не знаю, стеснительности, что ли. Он понимал, что у нас уже накатанный концерт какой-то, мы уже понимали, что и ему это, кому-то он делал там замечания, песню там любил слушать, все это такое. И вот однажды мы встаем, а Алексея Демича нет. Алексей Демич, время 7 часов утра, Алексея Демича нет, а у нас в час уже концерт. Приходит Алексей Демич и говорит: так, собирайтесь все быстренько. Я сейчас вам покажу один кусок земли. Давайте, давайте, одевайтесь. Вера Ванок у него, наша актриса, замечательная была, и Константин Николаевич. А куда? Снег, холодно, это под Москвой, действительно, напряженные очень. Немцы наступают, очень напряженный момент. Куда идти? Пойдемте, пойдемте. Значит, все оделись, все, он говорит: вот что, слушайте, вышли мы на это. Мы, значит, должны пройти сейчас с товарищем военным один кусок, довольно трудный, потому что немцы недалеко, они его обстреливают, но подъехать сюда ни машина, ни подвода не может, потому что это слишком большая, значит, мишень. Так что мы пойдем пешком по маленькой тропочке, но это недалеко, это метров 500. Мы идем по этой тропочке все, значит, друг за другом, идем, прошли эту тропочку, никто нас, никаких выстрелов не было, ничего не было, никто нас не обстрелял, стояла машина, это самая лошадь, мы все сели в сани, и приезжаем мы, везет нас этот подвода, в потрясающий лес. Небо голубое, мороз ужасающий. Такой снег на деревьях, и вот мы, значит, проходим, и вдруг мы выходим на одну поляну, где только что ночью был бой, и все замерзли, убитые в бою, замерзли во время, вот его убили, и он в такой вот позе и замерз. Один прислонившись к дереву, к этому, к березе, другой, значит, повернувшись, и что-то злой, какой-то с пистолетом, один, значит, с винтовкой, один с ножом. И вы знаете, страшное, еще не успели наших вывести. И вот все ребята, все молодые. Он встал, говорит: внимательно, внимательно смотрите, внимательно. Вот это образ войны. Образ войны. Вот он. Вы знаете, это действительно, сколько вот мы ездили, на фронте были. И вот в этой поездке вот такого ощущения, отдавших жизнь молодые мальчишки, закрытые, вот такие лица, вот так закрытые, ужасно. Все это вот на белом снегу, над этим ясным голубой, над ними ясное голубое небо. И это нашел Алексей Демитрич. Вот, у меня такое ощущение, что Алексей Демитрич умел, знал и хотел передать то своим актерам, ученикам, чего не видят другие. Поэтому я благодарна, всю жизнь говорю, всю жизнь вспоминаю его, и чем старше становишься, тем больше обращаешься даже вот и к записям, на репетициях. И никогда не забуду вот этот случай. И также, Алексей Демич, когда мы попали под Москвой к Гудзю, чистил картошку, жарил, говорил: подождите, подождите, девчонки, не надо, я сам это сделаю, сам. Вам выступать надо, я сейчас быстренько сварю. Варил, чистил картошку, резал сало, разговаривал, пел, танцевал, все очень любил волжские песни, русские песни. Вот такой он живет во мне, мой учитель, педагог, режиссер и удивительный человек, которого я бесконечно люблю всю жизнь. И вот подумать только, война. Ну, время такое тяжелое, понимаете? И Алексей Дмитриевич выпускает спектакль давным-давно в Свердловске. Я уже потом без него ездила на фронт, и я приезжаю в очень тяжелое положение, попал, потом приезжаю, и он говорит, ну, приди посмотри, давным-давно. Я села в зрительный зал, боже мой, какой спектакль выпустил Алексей Дмитриевич. И Давид Владимирович Тункель, какой удивительный спектакль выпустили давным-давно, который и сейчас и пользуется успехом у зрителей.
Кальпуша пламенем лиловым, все вновь вокруг, все вновь вокруг озарено. Припев любимый грянем снова. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. Мы все немножко суеверы, но крепко верим лишь в вино. В нем топим все свои химеры. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. Над нами слава дымом веет, но мучит только нас одно. Сердца без практики ржавеют. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. Но снова забушует сердце надежды вновь, надежды оживет оно. И будет с новым жаром петься давным-давно, давным-давно, давным-давно.
В этом спектакле первой исполнительницей была Любовь Ивановна Добружанская, затем роль Шуры Азаровой играла замечательная Людмила Михайловна Фетисова, а потом продолжает жизнь этого спектакля Лариса Ивановна Голубкина. И вот сейчас она исполнит колыбельную музыку Тихона Николаевича Хренникова. Пожалуйста.
Прощай, мой старый дом. Быть может, навсегда. Здесь без забот текли мои года. Здесь я росла, шалила и играла. Была ребенком, взрослой вдруг стала. Прощайте, милые, родные уголки. Прощайте окна, двери, потолки. Ворчливые прощайте, половицы. Ах, я не знала, что так может биться при расставании сердце. Старый дом, увижу ли тебя опять потом? И ты прощай, живи моей судьбой. Закрылись глазки у тебя, Светлана, ты хочешь спать. Ты встала слишком рано, ну, спи, бедняжка, я тебе спою песнь колыбельную, любимую твою. Лунная поляна, ночь, как день, светла. Спи, моя Светлана, спи, как я. Звезды, как вино. веснушки, мирно светят вниз. Лунный сад листами тихо шелестит. Скоро день настанет, что-то он сулит. Догорает свечка, догорит дотла. Спи, мое сердечко, спи.
Сейчас, дорогие товарищи, предоставляется слово и нашему, моему и нашему любимому Иосифу Леонидовичу Прут.
Да, ну, я всего полминуты.
Значит, все те, кто выступал, и актеры почему-то считали Алексея Дмитриевича человеком очень строгим. Все его почему-то боялись, я его абсолютно не боялся. Мы были просто друзьями, и Анна Александровна всегда меня звала к себе. И всегда в предисловии было: приходите, потому что Алёша хочет хоть когда-нибудь рассмеяться. Ну, значит, надо вам сказать, что до того, как он поставил год 19-й в Театре Советской Армии, спектакль поставили в Баку. Ну, многие знают, в чём там дело. В осаждённой Астрахани Киров, и бакинцы, рискуя жизнью, привозят на узких, или на утлых, вернее, в лодчонках бензин, чтобы наши броневики и самолеты могли отбивать атаки белых. Им, конечно, астраханцы были благодарны бакинцам, и в этом, собственно, вся пьеса. Когда театр поставил, наш театр Советской Армии поставил эту пьесу в Москве, бакинцы решили возобновить спектакль. И шлют мне письмо, что все хорошо, но многие видели уже с этим названием, если можно, перемените. Я показываю письмо Алексею Дмитриевичу. Он говорит: ну это глупо, это все равно, что я Андрюшку начну звать Иваном. Ну, это же ребенок твой. Пошли ты их. Я говорю: нет, ну послать-то я их не могу, конечно, но... Ну, ответь как-нибудь, как ты умеешь. Значит, я ответил коротким письмом. Предлагаю новое название — «Мерси, Баку». Значит, Алексей Дмитриевич очень смеялся, но спектакль не возобновили.
Да, да. Другой крупный спектакль театра «Военные годы» — «Сталинградцы» Юлия Чепурина.
Из книги Алексея Дмитриевича Попова «Воспоминания и размышления о театре». В одной из картин «Сталинградцев» Чепурина прообразом ее явился знаменитый дом Павлова. Снайпер Кудров и его боевые товарищи поклялись не отступать ни шагу из занятого ими дома, стоять насмерть. Этой несгибаемой воле к победе они подчинили все свои действия. Мы с художником Шифриным искали образ такого разрушенного дома, который стал бы художественным обобщением всей жестокой и бессмысленной стихии разрушения, какую несет война. Угол дома взят был в разрезе двух этажей. Все сползало вниз потоками битого кирпича. Рельсы-балки перекрутились и выгнулись к небу в каком-то нечеловеческом страдании. Совсем в воздухе, на высоте второго этажа, повисла на тонкой трубе батарея парового отопления. На окне безмятежно стоял цветок, и мирно колыхалась от ветра легкая занавеска. На стене висели детские фотографии. Ванна упала со второго этажа, сейчас в ней лежит раненый боец. А лестничная клетка с исковерканными металлическими перилами превращена в ниспадающий глетчер из красного битого кирпича. Хаос и динамика в оформлении подчеркивали выдержку и спокойствие людей.
Бежал бродяга Сахалином, сибирской
дальней ногу. А ты что думаешь, я домой не хочу? У меня что, по тишине, по тайге душа не истосковалась? Ой, брат, что у нас в тайге хорошо? Да чего красиво? Вот после дождя выйдешь, глянешь, а на деревьях, ну, ровно как серебро поверх. И роса изумрудными каменями горит. Еще солнышко не взойдет, а уж птиц поют, заливают. А каких у нас птах только нет. Вот другую простым глазом не различишь. А зальется, зальется. Выйдешь это, глянешь на мир-то Божий. Одна благодать, да как крикнешь. А леший тебе в ответ.
Тише, чё?
Ага, она!
Рассказывай, рассказывай, Кудров. Я с прицев глаз не спускаю. Пугни их еще разок. У тебя у самого голос, как у лешего.
Ах, а воздух у нас какой. Ах, какой воздух. Он чистый, здоровый воздух. Он как здоровая кровь в себе силу имеет. Ой, не могу рассказывать. Жрать до того охот не могу рассказывать.
Зачем война? Зачем немец пришел?
Как зачем? Плов твой узбекский жрать. И жену твою Захарку.
Хоча промала. На юг сюда!
Понял! Понял! Пришел немец хлеб наш жрать. На наших постелях
спать. Ну, шайтан!
Наших портить. Зубами скрипишь. Вот ты гордый человек, Фатах. А на настоящую драку не способен.
Фатахтурус.
Да нет, этого я не говорю. Ты зубами заскрипел, когда я правду про немца сказал. А значит, не наболело у тебя внутри, ежели злоба твоя, как искра на ветру, вспыхнет и опять погаснет. Готов!
Точно!
57-й, 57-й.
А сейчас слово предоставляется Аврааму Зиновичу Акунчикову, много и плодотворно работавшему с Алексеем Дмитриевичем Поповым.
Дорогие товарищи, очень хорошо, что сегодня отмечается творческая деятельность такого замечательного художника, каким был Алексей Дмитриевич. Это говорит о непреходящем значении многогранной деятельности Алексея Дмитриевича. И, конечно, было бы очень обидно, если сегодняшний вечер ограничится только дифирамбами и воспоминаниями о прошлом. Думается мне, что, отмечая деятельность Алексея Дмитриевича, мы обязаны говорить прежде всего о настоящем и о будущем нашего советского театра. В какой мере мы верны заветам Алексея Дмитриевича, его чаяниям, его советом. Вот вопросы, на которые мы должны отвечать каждый день в своей творческой работе. Надо, по-моему, не хоронить, а воскрешать опыт Алексея Дмитриевича, его мысли и пользоваться ими сегодня. Сейчас. Сам Алексей Дмитриевич через всю свою творческую жизнь пронес неуемную жажду нового, постигая учение и методику работы своих великих учителей. Ученикам своим он говорил: «Больше всего следует остерегаться утомление своим средним образованием». Уже будучи известным режиссером и педагогом, Алексей Дмитриевич пересматривает формы и методы своей работы. Совместно с Марией Осиной, Кнебель, он вырабатывает единую, стройную систему работы режиссера с актером, объединив методику работы Станиславского и Немировича Данченко. Алексей Дмитриевич, однако, был не только верным учеником, он был и продолжателем дела своих великих учителей. Из зоны молчания, и вопросы восприятия, и первая реплика, и его борьба с безобразностью – все это вехи вновь созданной Алексеем Дмитриевичем Поповым методики. Все это была борьба за чистоту учения Станиславского и Немировича Данченко. К этому, конечно, следует прибавить и ту огромную работу, которую провел Алексей Дмитриевич в области создания современного репертуара. Что отличало работу Алексея Дмитриевича в театрах? Это прежде всего острое чувство современности. Это тесное творческое содружество с драматургами. И, наконец, это особая, настойчивая, кропотливая работа с актерами над созданием ярких сценических образов. Вот из этого большого творческого наследия, оставленного нам Алексеем Дмитриевичем, сегодня особо хочется остановиться на вопросе создания сценического образа. В 1959 году в Москве состоялось совещание молодой режиссуры, на котором Алексей Дмитриевич со всей страстностью и настойчивостью поставил вопрос о безобразье на нашем театре. С тех пор прошло 25 лет, а эта проблема, к сожалению, до сих пор достаточно актуальна и злободневна. Ведь еще и сегодня появляются различные теории и мнения, оправдывающие безобразие. Кстати, термин это изобретен Алексеем Дмитриевичем. Говорится, что форма существования современного актера на сцене изменилась, что характерность постепенно утрачивает свое значение, что теперь важно только гражданское присутствие актера, его самовыражение. Ну, конечно, вряд ли стоит говорить, что сегодня в поисках характерности недопустимо всякое кривляние и притворство. Это понятно каждому. Ведь речь прежде всего идет о внутренней характерности, о зерне роли. Ну а что касается гражданственности и самовыражений, то тут не грех вспомнить высказывание одного из крупнейших теоретиков нашего театра Павла Александровича Маркова. Вот что он писал. Перевоплощение сейчас уходит во второй план, в то время как именно через перевоплощение, через понимание роли, актер наиболее полно выражает себя, а плоское понятие самовыражения обрекает актера на отказ от актерского могущества, ибо искусство актера и режиссера в том и заключается, что они выражают свою личность через создание другого лица, через создание нового мира в ими выбранном произведении. Можно еще напомнить слова Немировича Данченко, который считал, что актеры становятся великими не потому, что они хорошо сыграли много ролей, а потому, что они создали новые невиданные характеры. Итак, вопрос о безобразье и сегодня не сходит с повестки дня. Достаточно прочитать ряд категорических высказываний в печати. Ну вот я цитирую. «Проблема перевоплощения – это коренная проблема актерского творчества. И не подменяем ли мы глубокое постижение жизни человеческого духа, само творчество, такими понятиями, как органичность, естественность и простота?» И еще. «Роль – не повод для самодемонстрации». И тут от неумения к умению начинается в тот момент, когда актера пленит возможность стать на сцене другим человеком. И так далее, и так далее. Можно очень много приводить разных примеров, которые в печати существуют по сей день. Но вот если раскрыть Дидро, его парадокс об актере, то там мы читаем: верные средства играть мелко и низменно – это изображать собственный характер. Вот эти слова не грех запомнить всем апологетам самовыражения. Алексей Дмитриевич учил: если образ не становится манящей и мучительной целью, возникает не искусство, а пресловутый натурализм. Что-то вроде «я» в сюжетных рамках пьесы, даже не в предлагаемых обстоятельствах. Нет образа, нет искусства, и это незыблемо, так говорил Алексей Дмитриевич. Ну, очень многих, конечно, сегодня беспокоит эта проблема. Кое-что уже начинает делаться в этой области. Вот в ГИТИСе на режиссерском факультете разрабатывается новая программа, которая проблеме перевоплощения отводится значительное место. Это, конечно, хорошо, очень хорошо. Есть, конечно, и на театре отдельные серьезные положительные сдвиги и удачи. Вот в заключении хочется только напомнить, что люди делятся на две категории. Те, которые умирают при жизни, и те, которые живут после смерти. Вот к таким людям, которые после своей смерти живут среди нас и сейчас, относится Алексей Дмитриевич Попов. Алексей Дмитриевич не был, а есть. Нужно только уметь пользоваться тем огромным наследием, которое он нам оставил. И тогда про Алексея Дмитриевича мы смело сможем сказать, что он не только есть сегодня, но он и будет завтра.